Добрый день, дорогие друзья. Очередная годовщина событий августа 91 года. Опять мы слышим слова «путч», «попытка государственного переворота», «путчисты». Слушайте, ну надо с этим раз и навсегда разобраться. Не было никаких путчистов и не было никакой попытки государственного переворота. А что же было? Давайте начнем с общей ситуации, которая складывалась в Советском Союзе в начале и первой половине 1991 года. Команда Горбачева упорно вела страну к краху. Почему мы можем смело это говорить? Ну, потому что Советский Союз имел Конституцию. И в этой Конституции было написано право выхода республики из СССР. Но механизма реализации этого права не было. А значит, и реализовать его невозможно. Ну, вот как в сегодняшней Конституции написано, что две основные главы, первую и вторую, а также девятую, и все их статьи, можно изменить, если собрать конституционное собрание. Но закона о сборе этого самого конституционного собрания депутаты с 1993 года не могут принять. А значит, право есть, но реализовать его невозможно, раз нет закона о том, как нужно собирать конституционный орган. Одним словом, в Советском Союзе декларировалось право на выход республики из СССР, но формально реализовать его было невозможно, потому что, конечно, отцы-основатели никогда о таком и помыслить не могли. Как это можно было сделать даже чисто теоретически? Ну, представьте, садятся за стол представители 15 республик, одна из них или две, или там не знаю сколько, говорят, мы хотим выйти. И все начинают считать, сколько союзный центр построил заводов, ведь строили, сколько дорог проложил в какой-нибудь Эстонии или Латвии. И представители Латвии должны с другой стороны посчитать, сколько рабочие Латвии и Эстонии где-нибудь в Узбекистане что-нибудь сделали или в РСФСР, трудясь на стройках народного хозяйства. Одним словом, считали бы по сегодняшний день. При этом все происходит в рамках абсолютного законного поля. Советский Союз – общепризнанный субъект международного права. У него 5-миллионная армия, у него ядерные ракеты, у него много чего еще есть. Нет только одного – нет желания сохранить все это у Горбачева. Что делает Горбачев? Он меняет Конституцию Советского Союза через съезд депутатов. И меняет ключевую формулировку – которая дает, опять-таки, чисто теоретическую, но хотя бы какую-то похожую на легитимную возможность выйти из Советского Союза. Значит, о чем идет речь? В Конституции до поправок Горбачева СССР говорилось примерно следующее. О том, что все достояние всего Советского Союза является достоянием всего советского народа. Вот здесь-то и заседала бы комиссия 150 тысяч лет, выясняя, сколько от достояния общего Советского Союза относится к народу, проживающему на территории Латвийской Советской Социалистической Республики или Киргизской Советской Социалистической Республики. Горбачев меняет эту формулировку. Теперь недра и все принадлежит не всему советскому народу, а тому народу, который живет на территории этой республики. Именно этой лазейкой воспользуются прибалтийские сепаратисты, которые принимали какие-то декларации. Но вы понимаете, что принять-то можно все, что угодно. Но когда есть 5-миллионная советская армия, есть желание сохранить страну, ну, принял ты декларацию, ну и, как говорится, и что дальше? Вон, смотрите, в нашей новейшей истории, на территории Чечни международные террористы ведь напринимали различных деклараций о выходе Чечни из состава Российской Федерации. И что было дальше? А дальше это не было реализовано, потому что у руководства страны было желание страну сохранить любой ценой. И это было сделано. Тут, конечно, могут сказать, вы знаете, Горбачев не хотел пролития крови, он собирался все вот так вот здорово, классно сделать, но ведь кровь-то пролилась. Ведь война в Чечне, более поздняя, является продолжением политики Горбачева. Сегодняшние люди, гибнущие на Донбассе, разрушение в Карабахе – это все следствие распада Советского Союза. Вот даже, видите, у меня на футболке написано «Вежливые люди. История воссоединения России и Крыма». Ведь она своими корнями тоже уходит в распад Советского Союза. Если бы Советский Союз был сохранен, так и не нужно было бы воссоединять Россию с Крымом. Мы бы и так были все вместе. Итак, команда Горбачева законодательно ведет страну к разрушению, прикрываясь красивыми словами о том, что социалистические выборы – это навсегда, но на самом деле они хотят Советский Союз разрушить. Смотрите, как это делалось на практике. Ну, кое-что мы уже с вами обсудили. В марте 91 года проводится референдум. Его проводят не на всей территории Советского Союза, что уже странно. Почему? Центр не настоял, не заставил, не провел этот референдум на территории всех 15 республик. А потому что нужно было дать возможность кому-то сказать уже, а вы знаете, он вот нелегитимен, значит, не на всей территории страны прошел. Не участвовали 6 республик, в том числе Грузия, Молдавия, Армения и еще не помню кто. Можете посмотреть. Большинство из участвующих, оставшихся 9 республик, голосует за сохранение Советского Союза. С формулировкой измененной и так далее и тому подобное. Что делает Горбачев? Казалось бы, вот тебе карт-бланш народа. Потому что те, кто проголосовал, это все равно подавляющая часть населения всего Советского Союза, даже если добавить туда 6 республик, где не прошел референдум. Сохраняй Советский Союз. И Горбачев сохраняет. Но каким образом? Он предлагает подписать новый союзный договор. Внимание, был СССР, единый и неделимый, из которого нельзя было выйти, состоял из 15 республик. Горбачев предлагает подписать новый союзный договор, который подпишут 9 республик. Внимание, всего лишь 9. Все остальные 6 таким образом останутся за рамками. И можно, конечно, говорить, что мы открыты к диалогу, что они потом эти 6 республик могут подписать. Сам факт подписания такого союзного договора разваливал Советский Союз. И делал это коммунист Горбачев. Подписание союзного договора назначается на конец августа 1991 года. Вот здесь-то и выступает ГКЧП. Почему мы все это вспомнили? Потому что нужно было понять, почему именно в эти дни, почему 19 августа был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, потому что он старался не допустить подписания союзного договора по модели Горбачева, который фиксировал развал Советского Союза. Так, это мы отметили. Идем дальше. Был ли Горбачев задержан, арестован? То есть был ли факт государственного переворота? Ведь что такое государственный переворот, в котором участвуют вице-президент, министр обороны, министр внутренних дел, глава спецслужбы и еще целый ряд высокопоставленных чиновников? Собственно говоря, они выполняют свои служебные обязанности. Единственное, что можно им инкриминировать, это что они отстранили главу государства, и вот здесь-то и произошла узурпация власти. Было этого? Не было. 18 августа все будущие в кавычках пучисты в гостях у Горбачева обсуждают, что делать дальше. И Горбачев разрешает им, благословляет их на эти действия. Смысл игры? Ну, добрый злой следователь. Вы, ребята, давайте, а я вот здесь пока посижу, ну, скажите, что я заболел. Горбачеву так удобно. Если ГКЧП не допустит подписания союзного договора, ну, Горбачев с этим согласится. Если же у них ничего не получится, то Горбачев может их выставить виноватыми в том, что в реальности и произойдет. Самое главное, если люди осуществляют государственный переворот, они не боятся проливать кровь. Вот смотрите. Мы видели государственный переворот на Украине. Сначала пытались сделать его такими оранжевыми методами. Когда не получилось, когда покидали коктейли Молотова в сотрудников милиции, когда позахватывали здания, но власть от этого не зашаталась в должной степени, появились люди с винтовками снайперскими, настреляли людей, у боевиков появилось огнестрельное оружие. Что-нибудь подобное происходило в момент августа 91 года? Нет. Те, кого обвиняют в государственном перевороте, ни разу не стреляли и не отдавали таких приказов. Более того, самым главным их противником, самой большой опасностью был Ельцин, тогдашний легитимный руководитель Российской Федерации. Кстати, хочу подчеркнуть, потому что в некоторых телеэфирах либералы напирают, мол, Ельцин легитимный руководитель России, и поэтому все, что делал Ельцин, было легитимно. Подождите, с другой стороны, вице-президент СССР, министр обороны, глава вооруженных сил и глава спецслужбы вместе с другими чиновниками тоже легитимные. Итак, с одной стороны легитимная власть, и с другой стороны легитимная власть. Только какая из них более легитимна? Открываем законы СССР. Приоритет союзного законодательства над республиканским. Это значит, что Горбачев и министры Советского Союза важнее и легитимнее, чем руководитель одной из республик СССР. Итак, что происходит в августе 1991 года? Происходит балет. Помните, нам сейчас все время рассказывают о том, что Лебединое озеро крутили целыми днями. Да, крутили. Что это такое? это постановка. Вы знаете, у меня такое ощущение, что кто-то даже тогда, в 91-м году, посылал сигнал гражданам Советского Союза, что, мол, несерьезно все это. Перед вами спектакль, дорогие советские граждане. Но граждане СССР были в политических вопросах не искушены, и поэтому этого политического намека не заметили. А на самом деле и была инсценировка, и был такой политический балет, где, знаете, поддержки делают, крутятся, а на самом деле никто никому никакого вреда не хочет причинить. Ельцин, главный противник, должен быть арестован. Спецгруппа «Альфа» выдвигается для ареста Ельцина, но приказа на его арест не поступает. Подождите, это как? Если кто-то готовил государственный переворот и якобы изолировал Горбачева на даче в Форосе, в Крыму, то почему заранее не было решено, что Ельцин должен быть арестован? А если это было решено, почему приказа-то не было? То есть как вы собирались государственный переворот сделать? Поговорить, а Ельцин приедет и сам, что ли, вам сдастся? Конечно, нет. Не было таких идей изначально. Не собирались Ельцина арестовывать, не собирались применять силу. Собирались имитировать государственный переворот для того, чтобы дать тому же самому Ельцину легитимность для его якобы раскрытия и победы над ним. Иными словами, перед нами заговор. Горбачев использует в темную членов ГКЧП, а кто-то использует в темную и самого Горбачева, потому что через несколько дней он вернется из Фороса, вроде такой же, но крайне непопулярный и фактически потерявший свою власть. Не юридически. Юридически он президент Советского Союза. Но фактически всем понятно, что теперь центр силы Ельцин. Итак, Борис Николаевич Ельцин знал, что ничего не будет, что никто не будет стрелять. Вы скажете, как же так? Но к Белому дому войска же пришли. Конечно, ГКЧП направила и танков, и десантников к Белому дому. Только направила для того, чтобы охранять. Потом уже часть этих десантников во главе, кстати, с генералом Лебедем, известным военным и будущим губернатором Красноярского края, перешла на сторону Ельцина. Но как это было? Вот они находятся вокруг Белого дома, начинаются какие-то переговоры, ГКЧП ничего не делает, и войска, которые и так по приказу ГКЧП находятся вокруг Белого дома, говорят, а мы теперь слушаем Бориса Николаевича Ельцина. Так и было. Но давайте не забудем, что и танки, и десантники пришли туда не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы охранять. Что еще важно нам знать? Давайте вспомним жертвы 1991 года. Ведь у каждого государственного переворота должны быть жертвы. Иначе получается, что как-то несерьезно все выглядело. Поэтому жертвы были искусственно организованы. Об этом в своих мемуарах написал генерал Варенников, один из участников ГКЧП, и о нем мы чуть-чуть позже поговорим. Что он сказал? Неожиданно 19 августа 1991 года все, буквально все корреспонденты западных СМИ, которые были в этот момент в Москве, вдруг бросились в какую-то точку. И эта точка там, где погибнут люди. Как это было сделано? Мобильный патруль БМП ездит по Москве и не собирается ехать к Белому дому. Собравшаяся толпа людей, собственно говоря, где, кстати, наливали водку, то есть толпа разгоряченная, о том, что они употребляли спиртные напитки, что кто-то приносил и разливал, об этом свидетельствуют те, кто в тот момент там находился. Они начинают строить баррикаду, хотя никакого смысла задерживать БМП, которые, в общем-то, выполняют распоряжение и в рамках комендантского часа двигаются по Москве, никакого смысла в этом нет. Тем не менее, люди пытаются остановить. Сначала живой цепочкой. БМП останавливается. Один из манифестантов запрыгивает на боевую машину, открывает люк, потому что у него в руках был какой-то специальный ключ, и тут же получает пулю в лицо. Это первая жертва. Увидев это, люди начинают кидать молотов коктейль, начинают лить бензин на машину. Она загорается. Экипаж выскакивает и убегает. Вторая жертва, как описывают очевидцы, была следующая. Офицер достал пистолет и застрелил ближайшего стоящего к нему человека. Насколько я понимаю, он застрелил того, кого он считал виновным в сожжении БМП. Третья жертва – молодой человек, который пытался доску засунуть в гусеницу движущейся машины для того, чтобы ее остановить. И его то ли этой доской, задавлен боевой машиной. Итак, три человека. Они, кстати, получат звание Героев Советского Союза, в чем, мне кажется, есть определенная ирония. Они боролись за то, чтобы Советского Союза не было. Может быть, даже и неосознанно это делали, но тем не менее стали героями Советского Союза, а самому Советскому Союзу оставалось всего несколько месяцев. Так вот, что интересно, как вы думаете, кто-нибудь за гибель этих людей был наказан, осужден? Хотя бы тот офицер, который застрелил одного из манифестантов? Нет. Никто не понес никакого наказания. Почему? Потому что каждый из них действовал в соответствии с инструкциями и со своими служебными обязанностями. Тот, кто выстрелил в лицо человеку, который пытался залезть в БМП, выполнял инструкцию. Тот, кто застрелил человека, который стоял рядом и поджигал боевые машины, выполнял свои служебные обязанности. И, наконец, гибель третьего человека, ну, в принципе, несчастный случай, он тоже пытался остановить движение войск. Это очень показательно, потому что и членов ГКЧП тоже потом будут судить. Судить будут, но потом амнистируют. Подождите, если есть государственный переворот, это самая страшная статья, которая только есть, узурпация власти. В конце концов, страны не стало. Почему же их амнистировали? Да потому что никакого переворота не было, и ничего пришить членам ГКЧП было невозможно. Поэтому они посидели какое-то время в Лефортово, а потом их амнистировали. Но нашелся один принципиальный человек, это как раз генерал Вареников, который отказался от амнистии и сказал: «Судите меня». И его судили. Как вы думаете, какой итог? Оправдан. Еще раз, генерал Вареников, один из участников ГКЧП, оправдан судом не Советского Союза, а Российской Ельцинской Федерации. То есть в тот момент, когда политически важно было заклеймить ГКЧП, красно-коричневой чумой все это назвать, даже тогда суд не смог вынести обвинительный приговор. Потому что не было никакого заговора, никто власть не захватывал. Поэтому, дорогие друзья, давайте как-то все-таки более активно будем вести дело в нашей исторической сфере, чтобы не было вот этих лживых штампов, не было никакого путча. В августе 91 года в Москве был разыгран спектакль, в результате которого Советский Союз получил огромный удар. 24 августа Украина заявляет о независимости, то есть сразу после ареста членов ГКЧП. Но вообще-то Советский Союз еще существовал. Давайте не забывать, что для того, чтобы Советский Союз был уничтожен, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, то есть руководители Российской Федерации тогдашней, социалистической Украины и социалистической Белоруссии, должны были собраться в Беловежской пуще и подписать абсолютно юридически ничтожный договор о роспуске СССР. СССР добивали сознательно. И Горбачев, который был обязан, согласно своей присяге, как первого и последнего президента страны, сохранять страну, он не сделал для этого ничего. Просто встал и сказал: «Я устал, я ухожу». Ну, почти так, как потом скажет Борис Ельцин. А Ельцин позвонит президенту Соединенных Штатов Америки и расскажет, что Советского Союза нет. Кстати, Горбачев обиделся, потому что хотел первым сообщить Джорджу Бушу об этой радостной для него новости. Ну вот, пожалуй, и все, что вам нужно знать о так называемом путче и Государственном комитете по чрезвычайному положению. До свидания.